Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек, можно сказать, без исключения, за исключением разве что уже святых, людей, достигших духовного совершенства и бесстрастия, каждый человек, как правило, пытается выглядеть лучше, чем он есть, перед окружающими другими людьми. И это совершенный такой, можно сказать, действительно факт, по отношению к каждому из нас. Происходит это прежде всего по гордости, потому что кому хотелось бы, чтобы все немощи наши и недостатки, греховные какие-то проявления, мотивы, движения были бы очевидны для других людей. Нет, нужно пытаться как-то так выстроить линию поведения, чтобы перед другими людьми выглядеть более-менее благопристойно, по меньшей мере, более-менее стараться держать себя в рамках. Но как часто ведет человек себя, к примеру, в кругу семьи, с людьми более близкими, которые, в общем-то, знают в большинстве своем недостатки этого человека, как ведет себя человек вообще, порой по отношению к самому себе, а также и по отношению к Богу и его заповедям, на самом деле, это, как правило, на самом деле, даже и сам человек до конца себе в этом не отдает отчет, потому что все известно только Богу. Но задача спасительная, задача, скажем так, по отношению, опять же, к Богу, его заповедям заключается в том, чтобы научиться так себя вести, так жить, чтобы действительно слова не расходились с делом, чтобы то, каковым мы хотели бы казаться перед другими людьми, даже было не то, чтобы именно в том качестве, какое мы пытаемся изобразить, а оно было бы при осознании всех наших немощей и грехов настоящим стремлением к такому исправлению жизни и в словах, и в мыслях, и в поступках, чтобы это шло не вразрез с правдой Божией. И вот если мы обратимся к Священному Писанию, к Библии, к Евангелию, мы на самом деле увидим удивительную картину. Не ветхозаветная история, описанная с точки зрения правды Божией, не Евангелие не льстят тем людям, о которых в Евангелии или даже еще в Ветхом Завете говорится. Посмотрим на апостолов, которые послужили краеугольным камнем спасения нашего в церкви, основанием церкви, которые действительно душу свою положили за Христа. Но мы увидим, что первоначально им тоже свойственны многие немощи. Они устрашаются, они боятся, их одолевает сон, когда Господь молится в Гефсимане, они не могут даже этот сон преодолеть. Они говорят одно, апостол Петр говорит: «Не отрекусь от тебя вовек», обращаясь ко Христу, а сам вскоре действительно не успевает там петух пару раз пропеть, не успевает наступить утро, он уже отрекается от Христа, когда его трижды вопрошают, а не ты ли из учеников его, когда уже Господа взяли под стражу. Вообще ученики разбегаются, пытаясь какое-то, правда, сопротивление первоначально еще оказать, или как бы говорят об этом, там даже Петр там усекает ухо рабу архиерея, в числе тех, кто пришли взять по предательству Иуды Господа под стражу. Но это единственная попытка, и то Господь, в общем-то, запрещает продолжать в таком духе, исцеляет этого раба с усеченным ухом, потому что он добровольно предает себя на суд, добровольно предает себя крестной жертве, чтобы наше спасение осуществилось. Но действия учеников при этом, они, в общем-то, чужды особого героизма. И посмотрим мы на ветхозаветную историю, увидим, что даже лучшие люди, царь Давид, насколько выдающийся, можно сказать, царь, выдающийся человек, действительно исполненный многими добродетелями и вообще такими героическими, можно сказать, поступками, но и он в определенный момент что творит по отношению к Версавии, супруге некого Урия Хиттянина, в которую он страстно, оказывается, влюблен, испытывает к ней страстное влечение и такие комбинации предпринимает, чтобы и избавиться от законного супруга этой Версавии, можно сказать, отправляет его на смерть, и вообще себя так ведет, что его вот эта связь, и даже то, что Версавия уже от него понесла ребенка, скрыть, все сделать так, как будто бы он потом берет вдову в жены, благородный поступок совершает, так сказать, вот, якобы. И только когда пророк Нафан его обличает через притчу о некоем бедном там, человеке, у которого вот было там, небольшое стадо, и был в особенности любимая в этом стаде овечка, которую злой некий там, царь отнимает и убивает этого же владельца, этого пастуха небогатого. Вот. И когда царь Давид там высказывает такое недоумение, что, конечно, надо покарать этого злого хищника, так ему пророк Нафан говорит, это же ты и есть, указывая ему на его вот этот грех Сурии и Версавии. И тогда только царь и пророк Давид вразумляется, понимает, что он на самом деле сотворил. Но недаром же в псалмах царя Давида и сказано, что всяк человек ложь. Как бы человек не был хорош, как бы человек не стремился к некой правде, он одновременно с этим всегда может оступиться. Действительно, не надейтесь на князи, на сыны человеческие. Нет ни одного абсолютно правого, абсолютно праведного изначально пред Богом. Один Бог только без греха, и один Бог истинно праведен. И это человеку верующему нам надо понимать, что не просто человек бывает немощный, а бывает, что человек вообще почему-то, несмотря на очевидность того, что спасение во Христе, очевидность того, что без Бога никуда, восстает на правду Божию. Как говорит вот апостол Иуда в своем соборном послании, «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Вот здесь, на самом деле, звучит обличение всем, в отношении всех, кто вообще противится правде Божией. Причем здесь приведены разные совершенно примеры, но они подпадают под осуждение Божие. То есть здесь говорится и о Содоме и Гоморре, о крайних извращениях, которые вообще могут быть свойственны порой человеку, которым человек свойственен предаваться, и которые в наше время, согласно политике там, так называемой толерантности и политкорректности, уже на Западе возводятся в ранг чего-то вполне благопристойного, а те, кто вообще рискует что-то против сказать, вообще уже подпадают под преследование, и уже можно на Западе в тюрьму сесть, если ты что-то говоришь против, совершенно запросто. Хотя с точки зрения библейской, это вообще подпадает прямо огненному суду Божьему. На Содом и Гоморра излилась огненная сера за то, что они такой вот образ жизнедеятельности в кавычках сделали нормой. Так и западная цивилизация современная, она если будет возводить в норму такого рода извращение, грех извращенный в прямом смысле, тоже, можно сказать, рубит сук, подкапывает фундамент, на котором изначально вся эта цивилизация устроена. И, как говорится, Бог, его заповеди поругаемы не бывают. И Господь здесь приводит даже в пример то, что он же вывел свой народ из земли египетской, но многие восстали против правды Божией, против Моисея, против закона, дарованного на горе Синай в богоявлении Моисею, стали идолов себе творить, тельца лить, восставать против правды Божией, и большинство из них полегли потом в пустыне, если не прямо были уничтожены в тот момент за свое идолопоклонство. Большинство из соплеменников, современников самого Моисея, да и он сам, так и не вошли в землю обетованную, полегли во время этого 40-летнего странствия в пустыне. Именно по причине того, что восставали против правды Божией, против очевидности. Хотели предпочесть там свиные, так сказать, мяса, котлы египетские, следованию правде Божией, выходу вот из этого египетского рабства. Рабство им было дороже. И здесь же апостол упоминает, что даже, ну, фактически само дело спасения, сам образ Господа Иисуса Христа, и есть люди, которые мечтатели оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высокие власти, вот, то есть подвергают и превратному пониманию, толкованию, и образ жизни, прямо тоже греховный, пытаются еще как-то и оправдать уже согласно евангельской истине. Действительно, в первые века христианства, не только в первые, но в первые были века такие ереси, как, например, гностицизм, которые оперировали и именем Христовым, но совершенно превратно это все толковали, причем допуская образ тоже прямо греховной жизни, пытаясь его оправдать согласно того или иного уже учения, что подпадало тоже осуждению от самого Господа. При этом Господь здесь указывает, что суд-то Божий все равно самому Господу принадлежит. Приводит пример спора Михаила Архангела с дьяволом относительно Моисеева тела. Но вот что интересно, в Библии, в тех текстах, которые дошли до нашего времени, этот эпизод не сохранился. Он, видимо, или был и утрачен был в текстах Священного Писания Ветхозаветного, или принадлежал устному преданию, тоже священному. Ну, до нашего времени не дошел в таком прямом изложении, только вот единственное упоминание в послании апостола, вот, Иуды. Вот. Но здесь характерно то, что сам архангел, когда вступил в некий спор с дьяволом, он даже не произносит о нем какого-то укоризненного суда, его не злословит, а просто имя Божие использует, говорит, да запретит тебе Господь. То есть и этот пример здесь не случайен, потому что вообще всякое злословие, осуждение, оно, в общем-то, имеет такое, как здесь вот сказано, тоже растлевающее значение. То есть не надо восхищать суд Божий, не надо судить то, о чем мы не знаем, не имеем полного, как говорится, знания, понимания, что происходит. А ведь почитать современные полемики, почитать в современном интернете, там, в социальных сетях, в блогах, что говорится, что произносится, что изрекается. Очень часто очевидно совершенно, что современный человек, имеющий доступ вот к новейшим средствам там, коммуникации, интернету, не имеет вообще никакого страха Божьего. Судит о чем угодно, о правителях, да, о церковных властях, о том, о сём, вот, нисколько не имея никакой осторожности, так сказать, не имея никакого благоговения, беря на себя суд и злословие, то, что на самом деле часто совершенно человеческому уму и пониманию сердечному-то не подвластно. А тем самым, если мы вот так вот дерзаем легко судить, мы же сами на себя на самом деле навлекаем суд, потому что сказано, что не судите, не судимы будете, или какую меру и будете мерить, такое и вам будет отмерено. Сами-то мы что, разве без греха? Конечно же, увы, нет. Да, мы стараемся, часто из кожи вон лезем, пытаемся выглядеть там вот, гораздо лучше, чем мы есть, но на самом деле Бога же ведь обмануть невозможно. На самом деле даже вообще пытаться спешить делать выводы относительно каких-то обстоятельств житейских, которые с нами происходят, и то рискованно, потому что мы не знаем, почему, чего на самом деле происходит. Иногда люди так и приходят, и на исповеди спрашивают часто у священника, вот со мной такое-то случилось, то-то произошло, вот я вот думаю, почему это произошло, а может быть это по такой-то причине произошло, или не могу понять, какая причина. Да и не обязательно ничего понимать. Мы не можем распутать весь клубок причинно-следственных связей, почему то или иное происходит. Надо помнить, то, что говорит Господь в Евангелии. К примеру, говорит, что или вы думаете, что башня Силоамская, которая упала там на несколько человек, вот, а что эти люди были грешнее других, да ничего подобного. Вот. Но если не покаетесь, все так погибнете. То есть, если даже Господь попускает какие-то трудные, сложные, скорбные обстоятельства, не надо из-за этого не отчаиваться, не пытаться даже порой понять, а почему именно это произошло. Иногда можно, да, сделать вывод, что вот это, может быть, произошло вот по таким-то причинам. А иногда и непонятно почему. Да, а что понимать-то? Надо всегда, можно сказать, делать вывод в пользу Бога. Понимать, что все равно за Богом всегда последнее слово. Даже мы видим, когда происходят какие-то обстоятельства вообще сокрушительные, когда какое-то беззаконие творится, когда кровь льется, когда дети невинные страдают, а это прямо на наших глазах сейчас тоже происходит, не где-то далеко, а в границах того, что можно назвать русским миром, иногда это вообще вызывает такое содрогание, недоумение, даже отчаяние, уныние, но да, иногда это выше нашего понимания, но всегда надо помнить, что последнее слово все равно за Богом. Недаром Господь говорит, мне отомщение и аз воздам. Никакое зло, никакое беззаконие не останется у Бога безответным. И кто к этому имеет отношение, там, правители или исполнители, или, так сказать, вольно или невольно соучастники, всем это аукнется. И не только в вечности. Господь, не только в вечности мы за все дадим ответ. Вот, Божьей милостью будет к нам грешным. Кто сможет устоять, если действительно мы за все будем по справедливости давать ответ, а не по милости. Ну и в этой жизни тоже человек уже пожинает плоды того, что он на самом деле творит. Стремимся ли мы поступать по правде Божией, или стремимся поступать по собственным страстям и по собственной гордости. А на самом деле действительно Бог и его правда – совершенно очевидным образом, поругаемы не бывают. То есть об этом нам надо тоже помнить. Если мы действительно желаем быть лучше, если мы желаем свою жизнь исправить, если мы страшимся суда Божьего, то и надо вооружиться пониманием того, что нужно помощи Божией искать в следовании его правды. Всяк человек ложь. Никакой человек не является совершенным. Никто из нас не может быть абсолютно правым. Но Бог всегда прав в своей любви и милосердии. Если мы будем об этом помнить, будем именно вот с этой точки зрения поступать тоже, стараться, памятуя и о правосудии, и о милости Божией, а не судить своим человеческим судом, вот, осознавая собственные немощи и то, что мы способны, и оступиться, и лгать, и лукавить, но хотели бы это в себе с Божьей помощью в перспективе вечности победить, то вот, памятуя о Боге, о Его милости, у нас есть, можно сказать, шанс, у нас есть шанс, у нас есть надежда, у нас есть действительно возможность учиться так поступать. И это будет для нас благом, потому что это будет началом спасения для нас, для жизни же вечной. Господи, помоги нам в этом моменте.